Евангелие от Матфея 7:13. Учение о тесных вратах. Я слушал аудиокнигу Андре Жид, есть такой французский писатель, замечательный, кстати, недооцененный, глубокий. И у него есть такой роман «Входить тесными вратами». Там тоже об этом, о чем сегодня будем говорить. Это учение, это не просто, вы знаете, бывает так, что какие-то слова просто разобрали на пословицы, да? Кто возьмет меч? Ну, много очень пословиц Христа разобрали, потом даже приписываются там Андрею этому Невскому там, и другим людям. Но это не просто выражение такое красивое, да, интересное, такое любопытное. Это учение. Можно даже сказать, что для человека, который уверовал, если вдруг он проскочит, ну, бывает так, что мы вот что-то запоминаем в Библии, допустим, да, ну, например, мы все запоминаем, о чем бы ни просили, да? Да? Ну, все, ну, какое хорошее слово. Ну, как здорово, да? Ну, попросишь, Бог, да, ну, как хорошо, да? Ну, такие вот есть слова в Библии, называются вкусные конфетки, да? Которые мы вот, ну, точно запоминаем. И вот мы прямо вот прицелами исповедуем, исповедуем, исповедуем. Нам это выгодно. Понимаете, да? А вот, допустим, кто не возьмет креста своего, да, ну, как-то это, ну, крест, так сказать, да, больно, некрасиво, люди будут издеваться, конечно, это же символ смерти. И как-то многие вот, не то чтобы не проповедуют, бывает даже проповедуем, да, но как-то вот каждый день не вспоминаем, никому не проповедуем, никому это не суем, да, а вот ты вот помолись, и Господь тебе сделает, ну, и все, и вот жизнь хороша, удалось. Я не тому, что это неправильная мысль Христа, нет, упаси Господь, но просто мы способны быть эгоистами и вытаскивать из Евангелия вкусные конфетки. Это знаете, как вот придешь, допустим, на день рождения или даже на поминке, и много конфет там, да, вот так, разные, да. Ну, есть дешевенькие там, по 100 рублей, да. А там трюфели там где-то есть, да. И что дети делают? Да вытаскивают. Когда все уже придут, уже трюфеля нет, все уже, растащили уже трюфеля, понимаете, да? И вот такое детское, инфантильное, а слово инфант, дитя, поведение свойственно и взрослым, и старикам даже, и старикам даже. Вот то, что в Писании мне хорошо, я и запомню, и всем буду проповедовать, и все замечательно. Но в Писании много мест, и выражения и Христа, и апостолов, и пророков даже, и Моисея, которые не то, что не нравятся, ну, это пускай, знаете, такие святые-святые люди, а я-то, мне бы как-нибудь сбоку бы. И это есть. Это есть. И это относится вот к этому месту тоже. Не только одному ему, конечно. И про крест, и про смерть. Мы, как дети, вот так вот возьмем Евангелие, это хорошо бы было, а это, да ладно, да ладно. Ну, оно большое же Евангелие, тем более 4, текстов много, всегда можно надергать. И учение целых деноминаций, не только там отдельных инфантильных верующих, оно построено на том, что мы царские дети, чтобы нам не болеть и быть богатыми. И это все проповедуется день и ночь, как будто только об этом Иисус и говорил. Да, Иисус об этом тоже говорил, но вот после этого. Помните, мы говорили про 5 даров? Пришел человек, нытик, как я такой же, вот, к великому старцу и говорит, ну вот так плохо все, ну так все плохо, так все ужасно. Мне ничего Господь не дает, вот все мне ничего Господь не дает. А тот ему говорит, тебе Господь дал 5 даров. Поглядим, как ты их использовал. И когда ты их используешь, да, придет 6-й дар. Сначала надо те, которые тебе уже дали, да, использовать. Не закопать в землю. Какие дары? Как? Вот ты видишь много слепых людей. Ты не туда глядишь. Ты слышишь, но не то, что нужно. Ты идешь, но не туда, куда нужно. Ты делаешь. У нас есть дары. Нам какие дары надо? Еще сверху что-нибудь? Так вот, пока мы вот эти не используем, ничего Бог не даст. Хоть замолись. Ты вот эти используй на благо, а потом оказывается, что тебе ничего и не нужно. Ты и богатый, и сытый, и дети у тебя верующие, и все у тебя прекрасно. Почему? Потому что те 5 даров, которые тебе Бог дал, ты их полностью использовал. Бывает, человека хоронит и говорят на кладбище, о, ничего себе прожил, вот это да. 10 детей, все члены церкви, 30 внуков, все члены церкви. Дома полная чаша. Он трудился всю жизнь. Как папа Карл, извините. Ну, да, это правда же. И говорят же, да? Ну, говорят же. Так вот, на тебе 5 использовал. И Господь добавляет, что кто имеет, тому что? Добавляет. А кто не имеет, отнимает и то, что он думает иметь. Это тоже закон. Ну, мы про него много раз говорили уже. Вот сегодня закон начала. Если мы его проскочим, вот так и будет в нашей жизни. Мы все будем ныть и ныть, нам все плохо и плохо всю жизнь. Потому что не туда вошли, не в те ворота. Что Господь говорит? Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие. Немногие находят его. Итак, Господь здесь дает учение. Есть пророческие слова Иисуса, 24 глава, 25 Матфея. Есть слова одобряющие, утешающие, а это учение. Евреи делят Танах и Тора, да, то есть есть разные как бы виды книг в словах Иисуса Христа, в проповедях. Это Нагорная проповедь, конец ее. Так и в Нагорной проповеди есть утешающие, есть предписывающие, а есть учение. И вот эти два стиха, 13-14 стих, это учение. В образной форме, давайте себе представим, стоит где-то большой магазин, условно говоря, написано «Спасение» большими буквами. И на этом магазине есть такие механические врата, чтобы толпы входили, тележки огромные вывозили. Ну, бывает же, да, мол называется, такие магазины, типа ленты огромные. Там огромные двери, широкие, туда толпа, а оттуда тележки, машины, нагруженные. Это вот контора по спасению. Мы знаем такие церкви. 50 тысяч, я знаю даже, по 100 тысяч церкви. Да, есть в Америке, не только в Америке, в Корее такие есть. Есть такие маленькие у нас, такой маленький магазинчик для спасения, или там маленькие учреждения, там, или как организация, сказать, церковь правильнее. Дверь невысокая, уже 2,5 метра человек в нее, и не широкая, только по одному протискиваться. Помните, что проигольные уши был такой, тоже у Христа, кстати. То есть Господь говорит, вот ты подошел к вопросу к этому, и теперь выбирай, как тебе входить. Условно говоря, куда все ломятся. А есть вот сбоку маленькая такая, никакая совсем, не видно дверка, тесные врата. В нее войти с большим пузом трудно, ни боком, ни передом. Людям, которые, как я, вот такие уточняют себя всю жизнь, потом мучаются к старости, трудно им войти в них, эти врата. Тесные врата. И немногие даже находят. Вроде бы как Господь не скрывает, наверное, но вот так получается. Все ломятся, как и все. Люди стадные животные. Все побежали, говорит, я побежал. Все громят, я громлю. Все воруют, я ворую. Помните, в советское время? Все воруют, я ворую. Все вокруг колхозное, все вокруг мое. Это же норма была, норма практически. Тащили такое, чтобы не нужно никому не было. Люди это стадные животные. Идут туда, где много, где шумно, где ажиотаж, где похвальба. О, я такой святой, знаете, так, послушайте их проведение, как они машину купили, как они что-то еще достигли, прямо думаешь, вот это да, вот это святой. А я такой, это да, это вот настоящий святой. Как у них движуха идет там, что он там добился, такая самовосхвалительная проповедь бывает. И, увы, это относится к многим верующим. Вот я приведу нашу маленькую общинку, нам нечего хвалить, слава Богу. Помню, из нашей общинки ушли богатые люди. Ну, были у нас тут. И некоторые потянули след. Прямо помню, они и тоже поскакали рядышком. Правда, они там не ужились и вообще сейчас отреклись от Иисуса, теперь они в синагоге. То есть люди как бы примыкают от маленьких церквушек к огромным церквушкам. Там, где мощные хоры, там, где мощное служение, там, где такое, знаете, такое театр, можно даже сказать в некотором смысле. А вот одиночно следовать за Иисусом вообще только у единицы выходит. Помню, я приехал в Усть-Илимск, не было там общины, пока мы приехали с женой. Ну, совсем было плохо. Потом появился вот Люсин брат, помню. Потом еще человек, потом еще два человека. Потом пошли покаяния, потом пошли крещения. А помните, наверное, в 90-х, в начале 90-х очень много крестили. Даже мы в Усть-Илимске там по 15 человек крестили. Маленькая общинка там была. Крестили больше, чем община. Такое было движение, ну и я помню, в Кемерово слышал, что по 100 человек, там по 50 крестили, много прямо крестили. Но эти толпы как пришли толпой, так толпой и слынули. Такое, знаете, был такое поветрие, что называется. В некоторых общинах лучше получается их удерживать, в других нет, по-разному, конечно. Не будем осуждать ни общину, ни их, никого. Ну и в итоге лет через 30 вот пустовато стало и в храмах больших, и в мечетях, и в домах молитвы. Пустовато стало. Путем истины идти ля-ля-ля, весело, шумно, с большой толпой, ну, не получается. Конечно, община нужна. Без нее было тяжело, помню, да. меньше стало молиться, и вообще как-то вот плохо было, конечно. Вообще нужна обязательно. Но все-таки, по большому счету, даже в эту общину надо не за панибрата входить. Все пошли, и я пошел. Все веруют, я верую. Нет, все-таки надо входить тесными вратами. Входить тесными вратами, то есть они какие-то неудобные. Тесные брюки неудобно, да, тесная обувь неудобно, тесная рубашка. Ну, все тесно, неудобно, все жмет, очень неудобно. Входить тесными вратами, это означает внемодное, мало кому нужное, Господу больше, малопривлекательное, никуда все идут, никуда все идут, а вот какое-то другое маленько, чуть-чуть. И вообще святость, оно переводится, другое, то есть отделенное от общего. Что-то особенное совершенно. И действительно так и получается. Господь так говорил своим ученикам: «Не бойся малое стадо, ибо Бог благоволил дать царство». И говорил он не потому, что такое уж иго Господне мучительное. Нет, мучительно со старым расставаться. Принять Господь – это радость. Никакого мучения в заповедях Христа нету. Он говорил: «Иго мое легко». Он не заставляет нас, видите, на каждом холме умирать. Он умер один. Но расставаться со старым, которое прилипло, со своей жадностью, своим себелюбием, своей болтливостью, там, кто там сплетни любит, да мало чем нам, и мне, и всем, конечно, нам надо расставаться. Это как родное отдираешь от себя. И это бывает довольно неприятно, честно говоря. Ну, тяжело, по крайней мере. «Не бойся, малое стадо». Когда человеку многое непозволительно, когда ему не разрешено предаваться гневу, когда он хочет, хочу погневаться, вожделением, вот хочу повожделяться, унынию, хочу, так сказать, пострадать, поныть и прочим многочисленным нашим страстям, тогда человек чувствует себя немножко как бы вот стесненным. И так называемый здравый смысл, конечно, препятствует ему идти по тесному пути. Давай, как все, что там? Но что такое здравый смысл? Обычный наш здравый смысл. Это опыт нашей бывшей страстной жизни, жизни по греху. Широкие врата, они никак не стесняют человека. Он чувствует себя свободно, расслабленно. И многие так проповедуют: приди, все будет во, клево, все будет замечательно, ты будешь всю жизнь, никаких проблем у тебя вообще не будет. Есть такое? Есть такое. Сейчас общим распространено выражение даже церкви: не напрягайся, не вздумай, не надо, не надо, расслабься. И к этому нас призывают на самом деле и мир, и наша природа греховная, и лжепроповедники. Но Христос говорит: бодрствуйте, то есть будьте на стара же. Люди говорят: расслабься, и получают удовольствие. А Господь говорит: бодрствуйте, будьте настороже. Что такое бодрствуйте? Значит, не спите, не дремите, даже если, так сказать, охота сильна. Когда мы расслабляемся, тогда мы подвергаем себя внезапному искушению. Или чужое видел, надо стырить, или какую-нибудь рекламку хитрую надо там начудить, наобманывать налоговую и что-то еще. Ну, всегда какие-то соблазны, сейчас особенно такое время. И к этому мир призывает: расслабьтесь. Мне по 10 раз в день звонят: возьмите кредит. 2 миллиона, 3 миллиона даже предлагали недавно. 5 миллионов Тинькофф предлагает банк. У меня там копейка лежит одна. Ну, просто старый счет остался. Они мне 5 миллионов предлагают. Я говорю: а вы знаете, сколько меня получаю? Вот столько-то. Ничего, берите. Без документов. Везде написано: без документов, без паспорта. Берите, берите. Понимаете, да? То есть соблазны прямо во всех этажах. Давайте, давайте, берите. А потом придут люди с утюгами. Без паспорта, но с утюгами. С горячими. И будут тебя выдавливать до копейки. Пока все не отдашь. Пока все не отдашь. К этому призывает нас мир. Но мы, наоборот, должны быть настороже. Почему? Потому что широкий путь, он в погибель. Красивый, не надо напрягаться, все так хорошо, можно что угодно говорить, нести какую-то ахинею всю жизнь и всю жизнь себя что-то изображать, будто бы ты верующий. Но путь этот идет куда? В погибель. Если ты будешь идти так, как все идут, ты там и в яме и окажешься. Если ты из-за ямы хочешь избежать, то ты прилепляйся к малому стаду, не бойся быть в церкви. Тебя там не напрягут, ничего не заставят. Там тебя просто будут иногда учить, если захочешь, конечно. И все. пагуба – это не только конечная погибель, о чем говорил Христос, и не только вечные муки, но и крах христианской жизни. Человек постепенно, год за годом, становится сластолюбцем, им овладевает похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Вот на этой неделе я позвонил одному человеку, там, соавтору на радио, он меня обличил, он говорит, что ты не просто гордый, у тебя гордыня. Я так подумал, да, говорю, ты прав, наверное. Только прямой эфир по неволе, так сказать, общаешься с массами или там всякие там эти доклады. Я говорю, гордыня. Более того, я скажу о себе, я не способен к настоящему постованию. Да, так какие-то дни я пощусь, но так вот как вот по-настоящему, чтобы бороться своим я, своей похотью еды там и так далее. А в Библии написано, что объедение такой же грех, как гомосексуализм. Абсолютно. Там, где малаки, там дальше эти запятые объедения. Такой же грех, так же погибели абсолютно. Не способен к постованию. И, в общем, я в серьезной опасности. Врата широкие, потому что они удобны для падшего человеческого естества, которое не хочет себя ни в чем стеснять, ни от чего отказываться, но ведет этот путь к вечной смерти. Что такое подвязайтесь? Вот в этом переводе входите. У Луки написано «подвязайтесь». Подвижничество – это подвиг. То есть живите, как будто это подвиг. Подвязаться-то надо очень сильно через трудности проходить. Некоторое напряжение веры, некоторое напряжение физических, умственных, душевных сил и даже подвиг. Этим путем всегда шли и идут истинные ученики Христа. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который Господь обещал любящим его. С молоду надо беречь честь. Когда я только уверовал, нужно правильно застегиваться. Надо не Господа бегать, не Церкви Божией бегать, а бегать широкого общего пути, который ведет тебя точно в погибель. Это единственный путь, которым ведет сатана. Будь как все. Ничем не отличайся. Чем ты лучше? Ты абсолютно такой же. Ты мой раб. Ты пил и всю жизнь будешь жрать эту водку. Ты гулял, ты всю жизнь будешь бегать за этими тетками. Ты что-то еще делал, гордился, ты всю жизнь будешь всех унижать. Ты ныл, всю жизнь ты будешь только ныть, вокруг тебя только будут ходить, и, о, Господи, тяжело с ним. Это неправда. Если встать на путь Господень, начнутся изменения. Может быть, не у всех быстро, но люди разные. У всех разный темперамент. Но Господь никогда не оставит человека, который встал на узкий путь. И как бы ему было не тяжело, как в случае с постованием, ну, действительно, организм другого требует совсем. Пускай Господь благословит нас. Встать на узкий путь можно в любое время. Оставить универмаг вот этот, выйти через эти ворота, плюнуть в них и найти сбоку маленькие ворота, которые многие не находят. И пойти туда, тесными вратами, которые не так приятны, и никто тебя не похвалит никогда, кроме Господа. Но Господь говорит, я знаю. Помните, да, один там, Елисей, кажется, он говорит, ну, одни враги вокруг. Я, говорит, знаю 6 тысяч. И он показал, вот видишь, 6 тысяч, вот в вашем Израиле еще есть 6 тысяч таких. Ну, тоже маленькое стадо по сравнению с миллионом, конечно, 6 тысяч. Но я думаю, что и в России есть свои там 6 тысяч или там 144 тысячи, которые идут тесными вратами. Они не на показ. Они себя не хвалят на проповеди, они себя не изображают святого в жизни, они такие не ханжи постоянные, которые говорят общие слова. Но извините, когда вам будет тяжело, они молча подойдут и помогут. Или помолятся, что-то еще сделают. Это люди реального действия. Вообще все религии мира делятся на два вида. Галахические и адалические. Это сложно понять, не знаю иврита, но суть такая. Есть религия действия, это галаха по-еврейски, а есть религия пустой веры, о чем писал Яков. Ты мне говоришь, покажи веру из твоих дел, а нечего показывать, ничего не делает тому же человек. Он лежит всю жизнь на диване, и пузо чешет, вся его вера в этом. А есть галахическая вера, то есть вера действия, когда человек на показ себя ничего из себя не изображает, ничем не хвалится, но когда реально человеку тяжело, он подойдет и поможет. Реально. Господь, когда видел, помните, да, он жалился над ними. У него есть чувство жалости. Настоящего христианина, вот не настоящего, это только это отличает. Ему жалко людей, как Господу. Он ничем перед ними не выставляется. Понимаете, я не знаю даже, как это выразить. Он просто скромный, то есть смиренный. Действительно настоящий христианин. Не на показ. Не ради того, чтобы кого-то там что-то там обращать. Помните, написано, что вы полмира обойдете, одного обратите, сделайте его сыном кого? Гиенны. Потому что ему покажет такой пример христианства, что заведете его в никуда. Пускай Господь благословит нас. Не искать больших церквей, успеха, исцеления, знамений. Все это показушное. Христа искать. А в чем искать? В каждом человеке. И по отношению к любому человеку быть Христом. Маленький, правда. Неумелым. Используя свои 5. И вы когда используете свои 5, когда вам будет совсем трудно, и вы будете изнемогать, как Илия, помните, да? Да, Господь, да, 6. И начинается чудо.
Деяния святых апостолов, 9 глава. С самого начала. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин, и женщин связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь сказал ему: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надо делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос и никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел, и повели его за руки и привели в Дамаск. И 3 дня он не видел, и не ел, и не пил. В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему: «Анания». Он сказал: «Я, Господи». Господь сказал ему: «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме тарсианина по имени Савла, он теперь молится. И видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Анания отвечал: «Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя Твое. Но Господь сказал ему: «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое». Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и, встав, крестился, и, приняв пищу, укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске, и тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. И все, слышавшие, дивились и говорили: не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие? Да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам. А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Ну, вот до сего места достаточно. Но мы видим интересную ситуацию обращения Савла. Но надо посмотреть, какой Савл был до уверен, до встречи с Иисусом. Первый стих. Савл же, дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. То есть на лицо мы видим роль некого судьи, который решил уничтожить тех людей, которые не исповедуют его религию, которые не исповедуют его веру. Просто уничтожить. Потому что они заблудились, потому что они делают что-то не то, что я про них думаю. Вот, значит, и дыша угрозами, это значит реальные угрозы, которые он извлекал из себя. Значит, и я думаю, что его угрозы не были просто угрозами, значит, потому что написано «дыша угрозами и убийством на учеников», то есть он угрожал убийством тех учеников, значит, которые последовали Иисусу Христу. Значит, но, значит, этот человек был человеком действия, то есть он не только говорил, но и действовал. И выпросил у него письма в Дамаск синагогам, чтобы кого найдет последующих всего учения, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Для чего приводить в Иерусалим? Для того, чтобы убивать, в конце концов, особенно самых стойких, просто убивать. Да, да, вот. И для этого использовал любую возможность, которая у него возникала. Человек занимался, ну, я бы сказал так, у него работа такая. У него такая работа. То есть убивать людей, которые не твоего вероисповедания, которые мыслят как-то иначе, чем ты. И по этой причине его нужно убить. Нет человека, нет проблемы. Задавить в Дамаске даже начатки всего учения, чтобы этого учения не было вообще. Если в Иерусалиме уже там учение это распространилось, то в Дамаске надо поторопиться, чтобы в корне пресечь все эти проявления нового учения и, значит, сделать так, чтобы этого учения не было вообще. То есть интересный подход этого человека, весьма образованного, значит, то есть тот, который учился сначала в Тарсе, потом в Иерусалиме, у ног Гамалиила, там написано про него, учился. Весьма образованный человек, который вот так вот мыслил, что инакомыслие нужно пресечь в корне, нужно убить человека и все. То есть не будет проблемы никакой. Значит, ну, пример у нас, наверное, Хрущев, который говорил, что истребит всех до последнего верующего. Но, к сожалению, или к счастью, смотря для кого как, значит, это его пожелание не исполнилось. Не исполнилось. То есть верующих сегодня достаточно много, верующих в Иисуса Христа, последующих всего учению. Далее, когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. А он упал на землю. Ну, в другом месте написано свет с неба, превосходящий солнечное сияние. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Явная, значит, речь, то есть явное действие в виде сияния, в виде света, которое сиял его, от которого он просто упал. То есть внезапно, совершенно неожиданно для него осиял его этот свет. Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь, трудно идти тебе против рожна». Ну, не лезь на рожон, да, это вилы, да? Вот, значит, поэтому, значит, трудно против вил, да, что-то делать. Что ты идешь против рожна? Что ты вообще против меня замыслил? Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань, иди в город, и внезапно сказано будет тебе, что тебе надобно делать». То есть Иисус сам даже не говорит об этом. Он говорит: «Иди в город, там тебе будет сказано». То есть мы понимаем, что это, значит, уже после сошествия Святого Духа, после распространения веры, после того, как из Иерусалима разогнали всех учеников Иисуса, кроме апостолов, которые, значит, рассеявшись, ходили и благовествовали Иисуса Христа. Вот. И вот после этого Иисус встречает Савла и ставит ему просто препятствие. Трудно тебе идти против рожна. Значит, это препятствие в виде самого Господа, который препятствует Савлу, значит, делать то, что он намеревался делать. То есть знает его намерение, знает все, что он, значит, хочет сделать. Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос и никого не видя. То есть вывод делаю, что Савл на самом деле видел Иисуса. Как, наверное, Стефан видел Иисуса, так и Савл видел Иисуса и слышал его голос. Почему? Потому что про других людей написано, что они никого не видели, не слышали голос, но никого не видели. Значит, Савл видел Иисуса. То есть эта встреча была явная для него. И она была не то что естественная, а сверхъестественная. Потому что Господь остановил Савла сверхъестественным способом. То есть осиянием света и голосом, как говорящим, трудно идти тебе, что ты гонишь меня, трудно идти тебе против рожна. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. Ослеп, наверное, от солнечного сияния такого, от этого света. И повели его, интересное ослепление, что... Значит, ослеп, а потом через некоторое время он прозрел, то есть по воле Господа. И повели его за руки и привели в Дамаск. И 3 дня он не видел, и не ел, и не пил. Ну да, испытания для него очень тяжелые. То есть лишиться в момент, лишиться зрения, надо еще осознать, что ты являешься противником Бога, противником Иисуса. В Дамаске был один ученик именем Анания. Господь в видении сказал ему: «Анания». Он сказал: «Я, Господи». Интересная отзывчивость. Мгновенно. То есть Анания мгновенно отзывается. И не только отзывается. Господь же сказал ему: «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме тарасянина по имени Савл». Он теперь молится. «И видел видение мужа именем Анания, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Она не отвечала: «Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященников власть связать всех, призывающих имя твое». То есть Анания, конечно, как бы сопротивляется вот этому действию, Божьему действию, и как бы мотивирует это тем, что этот человек сделал очень много зла. «Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Анания пошел и вошел. Значит, Анания не только отзывчив на голос Божий, но и достаточно быстро исполняет желание Господа, его повеление. Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился. И, приняв пищу, укрепился, и был Савл несколько дней с учениками в Дамаске. То есть преображение. Савл преобразился после встречи с Иисусом, он преобразился после того, как Господь его послал, значит, в Дамаск. Он 3 дня шел, за руку его вели, значит, не видел, ничего не ел, ничего не пил. Вот, и, значит, после этого, значит, пришел Анания, который вошел в дом и, возложив руки на Савла, сказал: «Господь, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, вдруг он прозрел и, встав, крестился. Ну, мы понимаем, что это действие Святого Духа, действие Святого Духа на апостола Павла. То есть исполниться Святого Духа, значит, прозреть, исполниться Святого Духа, значит, это действие Духа Святого для того, чтобы, значит, ну, во-первых, этот человек осознал, против кого он идет, во-вторых, чтобы он, ну, мог исполнить волю Божию. А волю Божию без Духа Святого исполнить невозможно. То есть нужна вера, нужно видение обязательно. То есть не просто зрение, да, то есть физическое зрение, а видение того, что происходит. И Господь дал ему это видение и исполнил его Духа Святого для того, чтобы он мог силой проповедовать Евангелие. То есть он есть, как сказал Господь, мой избранный сосуд, 15 стих, чтобы защищать имя мое пред народами и царями, и сынами Израилевыми. Значит, когда были избраны апостолы, там написано условие для избрания апостолов. Те, которые ходили с ним, те, которые видели его, те, которые видели чудеса, которые он делал, которые видели жизнь. В данном случае мы видим, что Савл, он тоже видел Господа, он не ходил с Господом, но видел Господа. И из, как бы из рук Иисуса принял то служение, которым, собственно, он и служил. То есть он вообще-то стал апостолом язычников. Апостолом язычников. Дальше. И приняв пищу, укрепился, и был Савл несколько дней с учениками в Дамаске. То есть прошло еще несколько дней. И дальше 20 стих. И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. Вот такая перемена произошла, удивительная перемена. Сначала гнал тех людей, которые исповедовали имя Божие, имя Сына Божьего. А теперь сам стал исповедовать, проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. И все слышавшие дивились и говорили: не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие, да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам. А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Ну, вот такое изменение произошло с человеком, который, ну, мыслил совершенно иначе, чем стал мыслить. Почему? Потому что Господь ему открыл свои намерения относительного будущего и, значит, дал ему силу проповедовать Евангелие. Евангелие благодати Божией через веру в Иисуса Христа. Ну, что, на что следует обратить внимание, наверное, в этом отрывке? На преображение, которое произошло с Савлом. То есть, какой бы ни был человек, при встрече с Иисусом, реальной встрече, значит, человек становится другим. Значит, но, наверное, я, может быть, удачный, неудачный пример приведу, как в компьютере апгрейд, да, происходит. То есть, есть железо, которое работало, может быть, даже плохо, там, с ошибками и так далее. На него поставили новую программу или новую операционную систему, и он просто стал летать, компьютер. То есть вот это, такое обновление, значит, произошло. Но это вот относительно железа. Относительно человека тоже происходит преобразование. То есть при встрече с Иисусом они должны быть, эти преобразования. Почему? Потому что человек приходит к Иисусу через веру. Господь видит искренность этого человека, и не только, значит, это, но и своим крещением во имя Господа Иисуса Христа человек подтверждает свои намерения относительного будущего, относительно того, что Господь его избрал для благовестия, для спасения, для того, чтобы другим людям говорить о спасении, для того, чтобы спасать других, тех, которые нуждаются в спасении. Что еще важно? Важно то, что Савл переменил свою точку зрения кардинально. То есть из тех людей, которых он гнал, значит, оказывается, это вовсе не враги, а это вообще друзья. Вот. И, значит, когда имеешь правильную точку зрения, когда имеешь точку зрения неба, когда имеешь точку зрения Иисуса, тогда ты видишь в истинном свете все то, что происходит вокруг тебя. Ты не видишь людей, которых нужно убивать за их собственные грехи, за их собственные беззакония, а ты видишь людей, которых нужно спасать, которые действительно нуждаются в спасителе. Вот, вот эта перемена точки зрения должна быть и у всех верующих. Правильное положение – это положение, когда ты не просто видишь глазами, а видишь ситуацию, ты видишь людей во Христе Иисусе, ты видишь людей обновленных, ты видишь людей, верующих в Иисуса Христа. Потому что это учение, этот Дух Святой, который приходит к людям, обновляет все в человеке. То есть он, Бог прощает грехи, освобождает от греха, освобождает от вины и греха, значит, и дает новую жизнь. Это новая жизнь во Христе Иисусе. Поэтому нам, как верующим людям, нужно уподобиться Савлу. То есть, если действительно произошла встреча с Иисусом, то иметь точку зрения Иисуса, иметь точку зрения Писания, Библии, неба на все происходящее и быть орудием в руках Господа для осуществления Его планов. Я думаю, что из этого отрывка это следует. Поэтому пусть Господь благословит нас, значит, не гнать инакомыслящих, потому что, значит, всякое учение, которое не Господь, не Бог насадил, написано, оно искоренится само. То есть нет нужды, значит, людей заблуждающихся искоренять. Есть нужда людей, значит, просвещать и спасать. Есть такая нужда. Поэтому пусть Господь благословит нас иметь правильный взгляд на все эти вещи и быть орудием, угодным Господу в осуществлении Его планов.